Часть третья. Звездный монстр. Июнь-июль. Глава первая. Это было похоже на холм. На круглый низкий холм Локалит, каких немало к северу от Минвод. Этакую куполообразную нашлепку на земной поверхности. Бугор 100-метровой высоты и 2-километрового диаметра. Но холм абсолютно лысый, без травинки, покрытый чем-то вроде гладкой пятнистой кожи коричневых, лиловых и зеленоватых оттенков. Какое там к бесу черное тело! Кожа казалась матовой и теплой на ощупь, но мне совсем не хотелось ее трогать. Было в ней что-то такое неприятное. Более того, отвратительное. Предельно чуждое. И не один я так думал. И вовсе не один я морщился, борясь с желанием немедленно зажать нос, а то и потребовать противогаз. Однако запаха не было. Обоняние лгало. Стоило отвернуться, и тошнотное наваждение исчезало. Вблизи сходство объекта с холмом не казалось столь очевидным. Его края поднимались отвесно на 15-20 метров и лишь выше начинали плавно заваливаться к центру, образуя идеально симметричный низкий купол. Бывают такие геологические формации, но не среди северокавказских локалитов. А еще это напоминало плотную круглую медузу, выброшенную волной на берег, расплющенную тяготением, растекшуюся в выпуклую цветную линзу, ждущую лишь яркого солнца, чтобы в считанные минуты растаять без следа. Только эта медуза таять не собиралась. Медуза, да. Коровья лепешка. И быть тебе, майор Рыльский, не бобиком, но скоробеем. Повышение это или понижение, сразу и не сообразишь. «Что накрыло собой эта сволочь?» — полюбопытствовал Топорищев, и я поразился мягкости его определения. «Сволочь!» — очень сдержанно сказано. «Кусок леса, кусок болота и часть свинокомплекса с подъездной дорогой». Передо мной чернело круглое пятно. Да нет, скорее, зияющая дыра. Вход. А может быть, рот? В него спокойно мог бы въехать поезд метро. Вот только смог ли бы он выехать обратно? Вопрос. Не было видно, куда ведет этот туннель. К мозгу ли неведомого существа, если оно существо, к желудку? Среди населения жертвы есть? Пока похоже, что один лишь ночной сторож на свинокомплексе. Вся ночная смена 6 человек, дежурный электрик, кочегар. Пятеро целы, но проверяем всех местных. Думаю, к вечеру будем знать точно. Данные на сторожа, все, что есть, быстро, объявить в розыск. Из задних рядов, толпящейся вокруг Максютова свиты, выдрался на оперативный простор Коля Штукин. Не дожидаясь указаний, верно угадал, кому заниматься сторожем. А случайные люди, туристы, например? Вряд ли. Незнакомый подполковник из местного отдела ОНБ покачал головой. Река вон где, притом амбре от свинокомплекса, а рядом болото и свалка. Ну, лес тоже так себе. И слепни, звери. Он был прав, особенно насчет последнего. Такого количества здоровенных, жужжащих тварей я не встречал нигде. Как только наша группа, оставив машины на проселке, вошла в лес, чтобы преодолеть последние 500 метров до этого, началось пожирание заживо. Хуже всего пришлось Топорищеву, почему-то облачившемуся в легкомысленную ковбойку. Но и другим досталось по самое не хочу. Жирные злобные мухи, сверкающие в солнечных бликах позолоченными брюшками, чем-то похожие на кровожадных пиратов, набитых пиастрами, садились на кожу сразу десятками, а остальные сотни с гулом баражировали вокруг, ожидая своей очереди на посадку. Куда девалась офицерская выдержка? Мы просто бежали, как угорелые, сразу забыв о чинах и субординации, яростно хлеща, чем попало себя и друг друга по спинам и головам. Кое-кто еще и сейчас почесывался. А данное количество слепней, оно как-то связано? Топорищев кивнул на это. Вряд ли. Подполковник на миг замялся, пытаясь понять, как следует титуловать этого окруженного особым пиететом нескладного штатского в ковбойке. Здесь летом всегда так, тем более если жара. Без диметилфталатата лучше не соваться. Да и он не очень-то. «Так, кто отвечает за охрану объекта?» – перебил Максютов. Толстый генерал внутренних войск протолкался сквозь свиту. «Генерал-майор Родзянко!» «Докладывайте. В настоящий момент охрана осуществляется живой цепью. Ведется прокладка проволочного заграждения в 4 ряда, по 2 с каждой стороны от контрольно-следовой полосы. Плюс контактная сигнализация и инфракрасные датчики. Это закончим уже сегодня». Действительно, в недалекой опушке леса не менее роты солдат вкапывало в землю столбы. Столбиками шагах в 40 друг от друга стояли автоматчики. Цепь уходила в лес, где, надо полагать, они были расставлены почаще. В самой опушке притулилось несколько военных грузовиков, гусеничный штабной вездеход и почему-то бронетранспортер, трогательно наивно развернувший в сторону монстра свою низенькую башенку с крупнокалиберным пулеметом. В ночное время охрана будет дополняться служебными собаками,